Андрей, вот вы уже не первый год верующий, как и я тоже, видели много разных священнослужителей, разные общины, так получилось. Каково ваше мнение о средней температуре по больнице? То есть коррупция это в христианстве вещь совсем редкая или, в общем, дело идет к все больше и больше вовлеченности клира в финансовые всякие, так сказать, способы процветания. Вот ваше личное мнение.
У меня был случай, когда я, освободившись из зоны, мне было негде жить. У меня была инвалидность, вторая группа, вторая степень. И когда у меня отняли, сперва дали мне третью, потом отняли и третью группу, я оказался в состоянии неспособным ни оплачивать жилье, ни зарабатывать деньги. Мне негде было жить. И меня пригласили в реабилитационный центр, чтобы я там пожил какое-то время. Знаешь, что я разбираю Писание, мне предложили вести разбор Писания в реабилитационном центре. И при мне я видел очень интересные действия, когда человека вразумляли кулаком. И когда я сказал, слушайте, так нельзя, мне объяснили тем, что ты не понимаешь контингент, они понимают только силу. И как бы я говорю, слушайте, а как насчет Писания? Какой пример вы можете подать? Как вы Христа проповедуете кулаком? На суд мне сказали, ты просто не понимающий, не разумеющий, далек, короче, ты от педагогики. Ну ладно, я пошел к пастору церкви задать вопрос. На что пастор ответил так: я поклеп на своих сотрудников не принимаю. То есть я наглядно увидел, вот одни, как бы сказать, действуют вне закона, а вторые вне закона покрывают.
Но все-таки это не коррупция, это все, это избиение, это хулиганство, но это не коррупция.
Я думаю, что это и есть коррупция, потому что...
Ну да, коррупция переводится развращение, да.
То есть латинского. Они, таким образом они покрывают разврат, и истина, она не может достучаться до людей. То есть, сколько ты там не действуй, все будет сделано так, чтобы тебя просто устранить. Либо тебя просто отстранят, либо устранят того, кто был причиной подобного конфликта, но переведут его в другое служение. Например, такое действие наблюдалось в католической церкви, когда развращали малолетних, а когда на них жаловались, на тех, кто развращал, их просто переводили в другое служение.
Ну да, в этом смысле да.
Вот. Мне вспомнился случай, когда меня также пригласили в один реабилитационный центр, и они сказали, можешь пользоваться всем, что здесь есть, ты как брат во Христе Иисусе, ну, в таком духе. Но когда я просто открыл холодильник, посмотреть, что там в холодильнике есть, то мне сказали, что я их чуть ли не обворовал. Я такой возмущенный, как я вас обворовал, если вы мне сами сказали, что можешь все, что здесь есть, смотреть, кушать, брать и так далее, и так прочее. А когда я с пастором пошел беседовать, задал ему такой простой вопрос. Если пастор церкви, младенец, то чему можешь научить других? Казалось бы, простой вопрос. Чему можешь научить младенец, который является пастором? Он это воспринял, так как это в присутствии было других из Совета Церкви, воспринял как своего рода интригу.
Мятеж.
Против пастора.
Угу. Они называют это мятеж.
Вот.
При этом, таких людей называют мятежными.
При этом он не задумывался над тем вопросом, который я задал. Что я просто поинтересовался, сможет ли этот пастор чему-то научить? То есть, как провести анализ такого пастора? Как ему указать, что то, что ты проповедуешь, это чистой воды младенчество. И зрелости духовной ты никому не дашь, потому что сам не возрос. Ну, в общем-то, меня просто отстранили и сделали меня...
Но это тоже не коррупция, это просто вопросов, это вопрос, так сказать, внутри церковного образования, возрастания. А вот именно использование религии для обогащения. Вот что такое коррупция.
Вот тот же человек, который меня отстранил, он открытым текстом сказал, для меня церковь есть бизнес.
Ну, может быть, он сказал в английском смысле, бизнес переводится дело.
Дело в том, что если рассматривать слово «бизнес» как английское слово, то это да. Но если рассматривать, как мы сегодня воспринимаем да, за словом
торговля,
«бизнес»,
да.
То есть это торговля.
Да.
Сатана чем совратил треть ангелов? Торговлей. Он торговал. Что он там торговал, нам неизвестно. Но там применено слово «торговля».
Да.
От обширности торговли твоей развратилось
да,
сердце
да.
твое.
Ну и в Откровении, в последнее, когда падение будет Вавилона, некоторые говорят, даже торговые центры всемирные, которые упали уже, что как все огорчились, столько там богатства, сколько там торговли обширной, тоже заканчивается тем же самым.
И вот когда мы с ним откровенно разговаривали, он мне ответил открыто, да, как он думает. Я задал Господу вопрос. То есть, когда вот один остался с Господом, задал Господу вопрос. Я понимаю, не понимаю, Господи, как рассматривать такие реабилитационные центры? Как рассматривать работу таких людей?
Вы знаете, если говорить о реп-центрах, вы очень интересную тему подняли. Получается вот как. Есть так называемые бесплатные, вот у нас, допустим, реп-центры, где денег не берут и, так сказать, не заставляют работать, а просто там ну, Библию читают, так вот молятся. А есть платные. И что интересно, некоторые из тех, кто делают платно, они сами-то уже не верующие. То есть, пока они еще вроде как учились этому, они как-то вроде были верующие, потом веру потеряли, но они поняли, что это работает. И откровенно делают бизнес-структуры. Самое интересное во всем этом, что действительно эти структуры работают, и также 4% исцеляются, все то же самое. То есть, они ничем не хуже работают, чем так называемые христианские реп-центры. Потому что те же самые принципы, та же самая Библия, те же самые молитвы. Вот это удивительно.
Ну, вот я Господу, когда вопрос задал, мне потом приснился сон. Сон был очень интересен тем, что я вижу во сне, что я попал в некую больницу, то есть она официально сделана больницей. Я лежу в этой больнице, и мне врачи дают клятвенное заверение, мы тебя вылечим. То есть это во сне так. И я такой думаю, ну как они собираются меня лечить? Вот они мне клятвенно давали заверение, что они меня вылечат. И я задался как бы вопросом, а что они предпримут для того, чтобы меня вылечить? И мне во сне Господь показывает тайную комнату, где вот проходит их хирургическая операция. Вижу некое кресло, как у стоматолога, где человека садят в это кресло, усыпляют его бдительность, открывают его рот, заливают ему в рот кашу. Каша напоминает хлебную кашу. Но когда он ее съедает, он становится пластилиновой куклой. То есть им уже можно манипулировать и управлять, он становится просто податливой куклой. Вот. Резко заканчивается видение, и начинается новое видение. Вижу темный лес. В лесу над лесом стоит луна, звезды. И некое собрание, тайное собрание, люди собираются... видимо, из-за того, что на них есть гонение, какое-то притеснение, они собираются тайно в лесу. У них есть специальный метод проведения пароля. Они подают пенал. Интересен пенал тем, что когда его подают тебе, он выглядит как обыкновенный пенал для ручек. Угу. Вот. Но когда его раскрывают, он превращается в раскрывающуюся книгу. И из этой книги вылетают сперва как бы символы, ну, то есть некие знаки, то есть как в литературе у нас буквы называют, да? Но помимо букв там есть и образы, то есть буквы могут превратиться в образы, и они как бы летают в воздухе, как эфирные образы. И они говорят, прочти пенал. Прочти пенал. И когда мне подали пенал, я начал рассказывать, что вижу в этом, что показывает пенал. Передо мной раскрылся пенал, а потом как раскрылась бы как бы книга. И дух вышел из этой книги, и он начал рисовать образы. Я начал пересказывать те образы, которые видел. И они говорят так. Дух принял его, и мы его принимаем. Видение закончилось, то есть сон закончился. Я просыпаюсь и думаю, что бы это значило.
Как вы это истолковываете?
А истолкование очень простое. Есть, когда Бог руководит человеком, а есть, когда тобой манипулируют люди. Это большая разница, когда у тебя есть личные отношения с Богом. И когда ты просто марионетка, не познавший Бога, но думающий, что ты, соблюдая волю старшестоящих, что ты выполняешь волю Всевышнего. Но между тобой и Богом нет прямой связи. Вот чем опасно коррупционное христианство. Создается иллюзия познания Бога, но познания Бога нету. Есть только философия, что ты познаешь Бога.
Очень здорово. Какая сегодня тема, Андрей?
Римлян 6 глава. Давайте, продолжим.
Давайте. Мы в прошлый раз уже говорили об удивительном послании апостола Павла христианам города Рима. Римлянам 6 глава. 3-4 стиха буквально мы успели. Может быть, сегодня еще что-нибудь успеем. Сейчас мы найдем это дело в интернет, потому что сейчас все читается оттуда обычно. Так удобнее и быстрее, чем книгу доставать. Итак, первая глава, 6 глава. «Что же скажем, — пишет апостол, — оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились?» Но это вот рождение свыше по Андрею. «Итак мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». А теперь 5 стих. Почему я считаю, что это маленько не так? «Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Что такое подобие смерти?
Дело в том, что крещение во Христа – это работу совершили не мы. Крещение во Христа совершили не мы, а совершил Бог. То есть, когда Христос, вися на кресте, принял грех всего мира в себя, то в нем…
То есть, крещение во Христа – это подобие смерти?
Это не только подобие, но и подобие воскресения.
А.
То есть, когда Христос висел на кресте, то во Христе висело все человечество.
То есть, мы водным крещением лишь символизируем погружение ранешнего Христа, да?
Мы исповедуем свою веру.
Да, да.
Мы
так вера, конечно.
Мы проявляем свою веру в то, что Христос уже крестил нас.
Хорошо,
во Христа.
Тогда вопрос еще один. Что такое, по вашему мнению, подобие воскресения? Ну, подобие здесь утерянное слово, это вставлено переводчиками, ну, очень похоже. Потому что раньше есть подобие смерти. Итак, что такое подобие смерти? Это крещение во Христа, а подобие воскресения?
Ну, дело в том, что когда Христос воскрес, то в нем воскресли все мы. Это апостол Павел учит и в других посланиях.
Да.
Многие сегодня проповедуют христианство, которое Христос понес только наши грехи. Но что мы в нем распялись, и что мы в нем совоскресли для новой жизни, об этом мало проповедуется, потому что ну, какая-то доля истины не открыта.
Ну да.
На самом же деле, очень важно, апостол Павел об этом постоянно проповедовал, что вы должны жить по Христу, а не по стихиям мира. Стихия, вот это слово стихия, у нас в химии применяется слово элемент. Элемент и стихии – это синонимы. То есть, по стихии мира – это значит по элементам этого мира. Есть некие элементы этого мира. Например, насилие, лукавство, коварство. То есть, мы не должны жить по образу, по элементам этого мира. Не должны повторять этот мир. Но должны жить по Христу. То есть, а как жил Христос? Он, будучи Сыном Всевышнего, имея высокое статус, высокое звание – Он уничижил себя, он принял образ раба, он снизошел до слабых, немощных людей, он принял на себя роль матери, он принял на себя роль старшего сына, он принял на себя роль отцовства. То есть это наивысшие образцы любви. То есть он проявил любовь. И многие, которые с ним встречались, они не видели в нем никакого там особенного пафосного царя.
Вот давайте я ваши слова замечательные просто, да, прокомментирую простым образом. В России известна страшная смертность от ковид. Ну, очень много, говорят, 3000, ну, якобы 1000, ладно, каждый день. И у нас начинается, у нас маленькая церковь там, Кемерово, где я проповедую, очень маленькая, буквально маленькая. Начинается сход прихожан, один, два, три, там появляются. Приходит одна, ну, скажем так, дама. И начинает там всех сестер в уста целовать. Ну, любовь же. Потом я ей говорю, в России очень большая смертность ковида. У вас вот лично умерла сестра родная. Вам этого мало, да? Вы хотите, чтобы, так сказать, по возможности как можно больше число людей заразить? Надо, говорит, иметь веру. Я говорю, когда Бог дает веру, он мозги не забирает. Во время чумы в Европе в средние века отлучали священников, если они здоровали за руку даже. Ну, опасно. Ну, что делать? Надо терпеть свою любовь. Так вот, в чем любовь? Вы же про любовь говорили. Любовь в том, что в уста целовать или маску одеть?
Ну, если говорить про Христа, в некоторых моментах он вел себя как раз нарушая правила гигиены.
Например?
Например, фарисеи требовали омовения рук, входя в дом, да? А он сел за еду и не помыл руки. Вот. И он в некоторых моментах даже как-то...
Но вы же знаете, как это проводилось, да? Или знаете?
Не, я плохо знаю.
Ну вот. Это ритуальное омовение. Это не то, что мы сейчас моем руки с дезодорантом. Нет, конечно. Значит, брал с капли воды, это пустыня. Вот так, до локтя. Потом она же, эта капля, туда. Она ничего не мыла. Это ритуальное омовение, религиозное такое, знаете, омовение чаш. Все капельками. Ну, пустыня.
Вода, ну, это тем более, это показательно, что Христос просто игнорировал подобные, как бы сказать, религиозные сумасбродства.
Ну да, чепуховина получается. Да. То есть, если бы по смыслу, конечно, надо именно буквально мыть, потому что так нужно, конечно. Но это было очень все ритуально. Ну, не позволяла, так сказать, коммуникация, канализация того времени. Вот так вот все было очень просто. Я такую вещь скажу, я за 60 лет ни разу не был виноград. Никогда не мою. Хотя у меня брат болеет дизентерией. То есть тоже я вот такой, как дама. Я же не оправдание себе говорю это. Ну, вот так как-то вот, ну, вроде как... Цыгане-то же бегают, да, босиком. Грязники никогда не болеют. То есть если ты заразишь себя, я имею в виду, вот, максимально большим количеством всех этих бактерий, там выработается иммунитет со временем, кишечнике, и, в общем-то, не пронесешь ошибка. А вот, например, моя... Родственница очень близко, кстати. Она такая чистюля, ну, у нее не дом, конечно, на мавзолее, но у нее оба сына болеют дисбактериозом. То есть они не получили достаточное количество бактерий для того, чтобы, так сказать, они и поэтому многие пищи, виды пищи они не могут даже переварить, у них там постоянно то рвота, то понос. То есть я просто к чему говорю все-таки? Давайте начнем с того, что такое любовь. Если, вот еще больше, еще более сложный вопрос в любви, если на Западе носят маски, то, значит, был опрос, вы для чего их носите? Они ответили. Потом такой же опрос в другое время провели в России. Вот вы носите маски, мы видим, молодцы. А для чего вы их носите? Вы знаете, какие были ответы? 90% на Западе, в России, ответили, мы носим маски, чтобы не заразиться. Ну, то есть эгоизм, да, чистой воды. 99% на Западе ответили, мы носим маски, чтобы никого не заразить. Это любовь.
У нас в России наверняка по-другому.
А чтобы другого, не дай Бог, кого-то я заражу.
У нас носят маски просто потому, что есть некий закон.
Причем на бороде.
Да, да, да. Да.
Это вот, русский способ.
Некий закон, запрещающий пользоваться какими-то услугами автомобиля, да, да, или да, еще да, кафе, или еще что-то, да, если да, нет да, у тебя наличия маски. Но наличие маски не подразумевает соблюдение режима маски.
При этом полобщины болеет ковидом. Некоторые умерли. Я не то, что говорю, что это какая-то такая чудовищная, далекая история там про Таити. Конкретно умерли. То есть пришел человек, заразил, расцеловал. Ну, в общем, все дела. Женщина 63 года умерла, ее муж в больнице при смерти. Это прям реальная история. Родная сестра у нее умерла. У нее родная сестра умерла от ковида. Вот буквально 2 месяца не прошло. Она приходит в церковь, она всех целует, но любовь, морковь. Вот, давайте. Я понимаю, что я маленько сбил вас, но все-таки, понимаете, когда мы говорим о любви вообще, это ни о чем. Это может быть чувство, это может быть вот у вас красивая улыбка, да, тоже любовь. А когда мы говорим вот о любви как деле, или о любви как спасении, о чем мы на самом деле ведем программу, да, то это и смерть бывает, да, и это отдача своей жизни бывает, и обличение сильного, да, а ведь все это любовь тоже, а любовь-то разная.
Ну, я так понимаю, что вообще, по идее, сказано о любви, что это она совокупность совершенства. То есть, если взять все совершенства, которые мы можем рассуждать, о которых мы можем говорить, что это действительно совершенство, то любовь – это наивысшая форма совершенства. То есть, поэтому, когда мы говорим о совершенстве, то, например, меня удивляет заповедь Христа «Не противься злому». Ну, как не противиться злому? Если злой совершает зло, его надо останавливать. А тут раз Иисус говорит, не противься злому.
Ну, давайте так. С другой стороны, он говорит, значит, нет больше той любви, если кто положит душу свою за других. То есть, ценой даже собственной жизни мы можем, как и он, спасти кого-то. У меня был такой случай в 17 лет, только я уверовал. Один пьяница избивал другого пьяницу. Ну, а мы, вот, толстовцы по душе, евангелисты, как-то вот руку применить нам стыдно. Но все равно я пошел к соседу, говорю, вот смотри, что творится. Тут выскочил, там разнял, поддал ему. Потом полиция подъехала, время еще была милиция. Это было очень давно, в 70-е годы. То есть, конечно, сейчас бы я сам его влепил. Вот сейчас бы уже я, так сказать, понимаю, что я был бы прав. Но в то время, вот, имеется в виду, поставь свой счет, когда тебя бьют. Но не когда ребенка при тебе бьют. Это большая разница.
Да, я как раз хотел об этом сказать. Дело в том, что есть правило, которое говорит, что заступись за немощного.
Да, да.
То есть, а немощный сам за себя заступиться не может. Ты можешь заступиться
за него. Твоя любовь в том, что ты встать на защиту слабого вплоть до угрозы смерти. Пожертвовать собою, написано, ради другого.
Но с другой стороны, апостол Павел говорит, если ты самопожертвованием...
Тебя в это время будут убивать, а он убежит.
Да. Если самопожертвованием занимаешься, но без любви. То есть и такое возможно? Может,
ну,
заниматься
самопожертвованием... Но имеется в виду там, что когда вот на жертвоприношение себя ложишь, да, там да, немножко да. Образ другой, конечно.
То есть и такое возможно?
Эмоций может не быть. Вот, извини, без обиды. Есть люди такого типа, как я, неэмоциональные. Они понимают, как надо, и так и просто и делают. Но при этом они не получают эмоционального возрождения. У них мало этих гормонов всяких там женских. Вот. А есть люди очень такого женского, я бы сказал, склада. У них все на эмоциях, они такие счастливые. Люди разные.
Я бы не сказал, что это гормоны. А у некоторых, может быть, в детстве была психотравма очень серьезная.
Да.
И тут гормоны могут быть ни при чем.
Кстати, да, у меня ни одного детства... В детстве не было ни одного дня рождения. Отец пил, в общем, жили тяжело очень. Так, кстати, вот ты прав. Мы с тобой что-то похоже с судьбой, на самом деле.
Ну, да. То есть, и это может на психике человека в критической ситуации выражаться.
Да. Да.
Потому что здоровый человек бы нормально, адекватно воспринял.
Да.
А тот, который получил какие-то психотравмы, у него это выражается именно в критических ситуациях.
Да.
И порой человек даже не осознает, почему он так поступает. Только потом психоаналитики, когда с ним работают, терапевты, они это вытаскивают из него. Причем он сам это естественным образом рассказывает. И таким образом они показывают, что вот она твоя проблема.
Здорово. Итак, мы понимаем, что подобие воскресения – это жизнь по Христу. Вот что для вас, давайте не будем торопиться вообще, что для вас вот сегодня, вот в 21 веке, вот в октябре месяце, 21 года. Вот что для вас жить по Христу? Не в общем теоретическом таком, знаете, вот цитаты Мао, да, там, или Христа, неважно, а именно вот конкретно. Вот я пытался через маски это показать, может быть, что-то, может, какие-то еще примеры. Скажи по Христу.
Ну, для меня это гораздо больше, чем просто теория, потому что...
Да, я об этом говорю, да, я знаю.
Потому что я каждый раз спрашиваю у Бога, а как вообще правильно жить, потому что ну, во-первых, я уверовал в Господа, когда вышел из детского дома. А когда вышел из детского дома, то я понимал, что я не знаю, как жить.
То есть, ну да, кстати, низкий старт.
Во-первых, то, что я жил в общежитии, там как бы закон государства меня защитил, предоставил мне комнату, закон государства предоставил мне определенные льготы, это бесплатные обеды, там еще что-то. В этих вопросах, как бы, таким образом, социальные вопросы какие-то были разрешены, но другие вопросы были не разрешены. То есть я остался одиноким, то есть самостоятельным. А как мне разруливать свои психологические травмы? Потому что в детском доме не воспитывают тебя, как побеждать свои психологические травмы.
Да, да, да.
И также в детском доме тебя не воспитывают, как другого, как кто с тобой одинаково также страдает, утешить. А во Христе Иисусе, это в учении Иисуса Христа, это все присутствует. Но люди, которые проповедуют с кафедры, некоторые могут это просто проповедовать не потому, что они это пережили, не потому, что они прожили вот этот путь страдания и могут сострадать. А просто потому, что вот они читают текст, они повторяют слова.
Текст. Вы знаете, я почти 43 года верующий, но про сострадание, ну, может, одну, а может быть, ни одну не слышал. Как-то она ускользает, тема эта. Эмпатия вообще тема такая тонкая, она очень ускользает. И жить по Христу, ну, в данном случае, это быть солидарным, да, получается? С другим горем?
Ну, да. плакать с плачущим, да, радоваться с радующимся, да, сорадоваться, сострадать, то есть соучастие. Угу. Но ты как можешь соучаствовать, если ты сам никогда не страдал?
Ну, кстати, да.
Как ты можешь соучаствовать в радости, если ты вечный с гримасой такой?
Да-да-да,
серьезности.
Нытик, да.
Нет, я сейчас маленько другую сторону задеваю. Когда ты вечно с гримасой серьезности и такой целеустремленности, то есть для тебя твоя жизнь уже программа, ты просто идешь как робот по программе. И тут надо вдруг программу нарушить и соучаствовать в чьей-то жизни, которую ты не ставил себе задачу.
Кстати, вы знаете, вот сейчас вы нарисовали образ, а я так себя думаю, да он про меня говорит. Я вот именно американского человека, такого делового. Для меня люди так, ну, не то чтобы они средства, конечно, нет, но вот именно программа, вот именно надо то сделать, надо это сделать, надо быстрее туда, надо сюда. Вот такая вот у меня жизнь, такая уже много-много лет. И, а ко мне приходят люди вот сюда, говорят, батюшка, я запиваюсь, я умираю. Приходят, я не скажу, что мы совсем ничем не занимаемся тут на радио. Не только мы языком ворочаем, нет. Много чего делаем, но я вот захватил себя на мысли, что один мой знакомый мальчишка, который сейчас уже ему под 40, а он такой тоже бомжик с детства, не учился нигде ни грамма там в Кемерове, подошел ко мне, говорит, ну, дядя Володь, да-да-да, я говорю, давай в реп-центр, ну, та же самая песня. А он говорит, да трамвай же вот. Я говорю, да трамвай это еще придет, а ты-то вот здесь. И понял, что я впервые в жизни так сказал. А раньше сказал, ну, давай потом, понимаешь? Трамвай, дело, успеть, это лучше, чем душа погибающая. И вот в этом плане это укор, ну, нечаянно укор мне, так Бог смотрел. Ну, и, может быть, таким тоже деловым слушателям, потому что есть такие деловые люди, их немного, но они есть христианские.
Ну, к сожалению.
Да.
Взять притчу о самарянине, да? Что мы там наблюдаем?
Да, тоже были дела ведь у него.
Да, да. Но он свернулся со своего
как-то
пути.
Как-то он совместил, он потом все равно смылся, но деньги оставил.
Да, он как бы свернулся со своего пути, а разрешает то, что он
неотложное
встретил. Да. Ну, у священника было свое оправдание.
Торопился.
У левита было свое оправдание. У каждого было свое оправдание. Но у этого он принял на себя ответственность. Позаботиться об этом человеке. Кто был ближний?
Да, кстати, там вопрос единственный.
Кто мой был ближний? Кто мой ближний, которого я должен возлюбить? И он применил эту притчу.
Там даже наоборот немножко. Там чисто еврейский вопрос. Не кто был ближний для самарянина, а кому был ближний самарянин? Там как-то интересный христианский вопрос. Я когда читал, думаю, ну как-то он странно задал. Ну, русские по-другому задали бы его. Ну, это, ладно, семантика. Тем не менее, все-таки жить по Христу, это просто вот таким быть добрым, соучастливым, это вот, вот что это вот, может быть, что-то еще?
Вот, знаете, момент такой, многие говорят о смирении, смирении, смирении. Но когда вдруг проявляется форма смирения, которая может взять бич, люди этого не понимают.
Ну да, что другого человека там тоже бывает.
Это тоже бывает, бывает смирение.
Да. Бог смирил фараона, мы видим, да?
Да, да, да. То есть
иных страхов, слушайте, так написано.
Кротость. Слово написано «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кротость – это что значит?
Это ослабление себя. То есть ты очень сильный человек, но в этот момент ты себя ослабляешь.
Сдерживание.
Да.
Сдерживание
с какой-то
своей,
да,
агрессией.
Да.
То есть мы наблюдаем, что когда Христа ударили по щеке, он в своем учении учил, ударить тебя по правой щеке, подставь левую. Он же там не поступил так, как он учил, чтобы подставить другую щеку. Он сказал, что худо я сказал, что ты бьешь меня. И за что
и
бьешь?
И вывод.
То есть таким образом мы видим, что его кротость проявилась в чем? Он не нападал, не защищал себя, но просто спросил. И это было кроткое действие. Это был кроткий дух. За что меня бьешь? Если взять, например, апостола Павла...
Да, он вообще оскорбил даже.
Да.
Стена подбеленная.
То есть он резкий был. Он сразу же проявил себя. Как бы...
Потом извинился.
Ну, он понял, что начальника не злословь. Вот, то есть он извинился. Но, по крайней мере, мы видим, что все равно проявляются человеческие элементы в нас. Мы как бы не хотели быть по Христу, быть похожими Христу, все равно в нас проявляются наши человеческие моменты.
Я думаю, и во Христе проявляются. Он гневался очень часто.
Но самое интересное в том, что все равно Дух Святой подсказывает нам, как лучше поступить. То есть дает нам альтернативу правильного
поведения. Вот жить по Христу и гневаться, это хорошая тема, кстати. И вы человек такой мужественного склада. Это что, жить по Христу и гневаться?
Вот тут границы надо расставить. Где гнев имеет право быть, и гнев, где не имеет права.
Как говорят баптисты, до полодиннадцатого.
Ну, я как так вот маленько не разговариваю, знаете, сказано, да не зайдет солнце во гневе вашем.
Да, вот они про это говорят.
Они толкуют это как будто бы вот до вечера.
Да.
На самом деле здесь речь идет о другом солнце.
Да, понятно.
Это когда свет Божий говорит тебе, вот до сей черты можно, а дальше остановись, стоять.
Я думаю, что свет Божий всегда говорит остановись, потому что гнев человеческий не творит правды Божией. Он возможен и почти неизбежен. Потому что мы вот так устроены, у нас есть нервная система. Но при этом всем охолониться всегда Господь советует. И видим, что Павел охолонился, извинился. Хотя он, может быть, и справедлив был в гневе, но так как это был начальник, а по закону иудейскому нельзя злословить.
Христос так учил. Написано в заповеди, да, что не убей. Я говорю вам, кто гневается на ближнего, тот уже человек-убийца.
Нет, нет, нет. Кто гневается, дальше... Дальше.
Напрасно.
О, видите, хорошо.
Вот
видите.
Напрасно.
Одно слово, а очень... Вот. Гневаться можно, но есть некоторые, я думаю, христовые, так сказать, условия. Во-первых, не напрасно. Это должен быть действительно страшная вещь.
Оправданная.
Оправданный гнев. Ну, извините, при тебе изнасиловали мальчика или девочку. Это что, ты разгневался неоправданно? Да ты как Бог разгневался, это правильно. Это правильный гнев. И если ты его убьешь, ты дело доброе сделал, что человека. Пускай даже тебя посадят за это. Но уже точно он не выйдет, когда снова двух девочек не убьет.
Но Иоанн Богослов, он это расширяет, эту мысль, да. Он говорит о том, что кто гневается на ближнего своего, тот уже человек-убийца. То есть, как так? Ну, он еще никого не убил.
Напрасно имеется в виду, все-таки там не просто гневается.
Нет, он там конкретно говорит, что кто гневается на ближнего своего, тот уже человек-убийца.
Давайте проверим.
Давайте откроем. Нет, Иоанна. Это Иоанн говорит.
Иоанна. Первое, второе послание.
Да, в первом, скорее всего. Угу. Он этот момент задевает. И...
Да, вы не помните.
Сейчас не помню так. Надеюсь, можно по фразе найти, где сказано, что кто гневается на ближнего своего, тот человека-убийца. Может, по слову человека-убийца в симфонии найти.
Вот есть вот. Уже. Всякие ненавидящие брата своего есть человек-убийца. Не вот, гневающий, ненавидящий. Разница большая.
Ненависть... смотрите, вот я так размышлял. Я свою мысль все-таки выскажу. У нас есть гнев в нескольких стадиях.
Да.
У нас есть гнев оправданный, у нас есть гнев неоправданный.
Первичная реакция.
Да, то есть гнев у Павла, например, когда за ним ходила женщина,
да.
Он разгневался, когда он зашел в скверные храмы.
Давайте заменим это бытовым словом «психанул». Он доел, орет, орет.
Ну да, и так можно рассмотреть. Когда он зашел в храм, и там было множество всяких божеств, ему, его внутренность, его как бы гневлилась. Вот. Но он нашел среди всех этих богов один, как сказать, пьедестал,
да,
который стал для него радостью. Угу. Потому что он увидел, что это возможность проповедовать, да, Иисуса Христа.
Да. Неведомому Богу.
Да. От этого неведомого Бога он решил преподать. Вон. То есть я что хочу сказать? Есть другая форма гнева. Это когда гнев, который перерастает в ярость. То есть вот ярость – это уже наивысшая,
ну, да,
форма гнева.
Уже, да.
Вот. А потом ярость перерастает в ненависть.
Да.
Так вот, граница, когда твой гнев уже опасен, да. И Господь говорит «стоять», то есть там работает благодать Духа Святого, да. Который тебя сдерживает, говорит тебе «стоять». Угу. Граница, если дальше будешь продолжать, ты окажешься в немилости.
Да, да. Да, вот это здорово. Потому что просто запрет на мужественность, это, конечно, не катит. Тут надо понимать, что мужественным был и сам Христос, он был раввином молодым. Мужественным были многие его ученики. Ну, просто по натуре они были простые работяги, воины некоторые из них были рыбаки. Ну, а рыбаки, ты же где-нибудь рыбачил с кем-нибудь, знаешь, что за люди? То есть они такие же там были. Это люди очень мужественные, сильные, смелые, дрочливые где-то, может быть.
И они радуются, когда, да, что-то невозможное, да, они достигли.
Да. Вот. Они преодолевают бури, они преодолевают природу, они преодолевают, значит, опасности, и конкурента наверняка там, и мало ли. Все бывает, это жизнь, и у них так же было.
Поэтому размышлять с позиции просто вот чисто, нечисто, только вот в такой позиции,
да.
Это неправильно.
Да, 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 да.
Потому что
это
есть...
Это сухой догматизм.
Да, это сухой догматизм. А есть, когда гнев, он еще чистый. То есть, как бы, Бог как бы его освящает и говорит,
да,
мне это угодно. Помните...
Ты, говорит, ненавидишь дела Николаитов, как
так
я ненавижу.
Хотел процитировать.
А ведь это тоже ненависть. Один человек умер у нас в Кемерово, давно-давно это было, в 70-м году лохматом. И про него другой так сказал, я ж не понял почему. Он, говорит, не сумел ни возлюбить, ни возненавидеть. Вот приговор. Он не сумел ни возлюбить, ни возненавидеть. То есть два действия, да? Ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. И одновременно при этом, можно сказать так же в отношении другого, что ты попускаешь пророчице Иезавели, да? Ты попускаешь, это тоже ангелу говорилось. Она села, значит, на Моисеевом седалище, она учит, значит, что попало, а ты ей попускаешь. Ха, то есть ты не сумел возненавидеть. Да?
Мы говорим о том, что мы крестились во Христа Иисуса, да, и это имеет последствия.
Да.
Ваш ветхий человек был распят с ним.
Да.
Что это значит? Ваш ветхий человек был распят с ним, дабы упразднено было тело греховное. То есть мы встречаем такие термины, как ветхий человек.
Ага.
Мы встречаем такие термины.
Вот дальше термины. Мы говорим, что стих-то об этом и будет. Что он распят, мы в следующем правиле об этом говорим. Сегодня мы заканчиваем тем, что есть подобие воскресения. Оно заключается, во-первых, в отказе от ветхого человека, вы же уже сказали, и, во-вторых, вот в некоторых других вещах. К сожалению, время нашей программы истекло. Андрей, огромное спасибо, особенно за первую часть. Было очень интересно. До свидания.
Все хорошо.